Воскресный лекторий, 2008 год, лекция номер 31. Жизнь в ложной реальности. Как говорит Матерь Агни-йоги Елена Рерих, наступит время, устанут люди от своих правительств. И это совершенно верно. Власти то в одну сторону народ как проволочку загнут, то в другую. Проволочка и сломалась. Всем людям Земли надо привести себя в готовность, и тем более управляющим слоям, привести себя в готовность, чтобы принять помощь свыше. Причем принять эту помощь совершенно достойно, по-человечески благодарно. Тогда мы получим очень интересное предложение на дальнейшую перспективу планетарной жизни. А посмотрим, как обучают нас всякие Стругацкие и подобные им, что нельзя якобы налаживать связь с настоящими инопланетянами, что это, мол, гибель для земной цивилизации. А то, как поедаются сейчас народы и государства, так это можно. Когда собственные зверопауки пожирают всех и вся, так это как раз то, что очень нужно. Это, мол, и есть нормальная жизнь, когда мультимиллиардер и мультимиллионер пожирают миллионы себе подобных. А тут, если вдруг явная помощь пойдет сверху, в прямом смысле сверху, и эта помощь приведет людей в такое состояние, когда их нельзя будет запросто сожрать мультипаукам, Стругацкие и подобные им – это дежурная охрана. Стругацкие именно определенного уровня осмысления и дезинформации. Это ими делалось сознательно, а не являлось плодом чистой фантастики ради игры в некую фантастику. Это сознательный контингент, они хорошо оплачиваются. Они знают, что охраняют, что берегут и от чего им надо беречься. Они предохраняют свою структуру, свою навигацию на этой земле. Свою власть, свои интересы. Здесь мы выходим на уровень планирования, прогнозов и пророчеств. Любопытно в этой связи вспомнить пророчество Федора Достоевского. Смертный приговор Достоевскому, его Петрашевский эшафот – это ведь своего рода инициация. Ангел смерти коснулся его крылом своим, и ему открылось многое. Своим сознанием он проникал в недоступные простым смертным сферы и увиденное развертывал в своих пророческих романах. Он ведь с событийной и логической точностью предугадал события. Начнется с того-то, будет вот так-то, 100 миллионов убиенных, такова плата России за кровавый социализм. Так и вышло. Он коснулся астрального клише. Наработок человечества. Он действительно касался высоких сфер, провиденциальных сфер, и его болезнь, эпилепсия, тоже ведь не случайно. Это бунт его духа против узких рамок физического сознания. Оно не выдерживало мощи внутреннего информационного потока. Эпилепсия описывается внешне одними и теми же терминами, но на самом деле она может иметь разное происхождение. Когда еще ничто, казалось бы, не предвещало беды, за 40 лет до событий 17-го года, Достоевский публикует в дневнике писателя 1877 год пророческие строки. «Предвидится страшная, колоссальная стихийная революция, которая потрясет все царства мира изменением лика мира всего. Но для этого потребуется 100 миллионов голов. Весь мир будет залит реками крови». И еще. Бунт начнется с атеизма и грабежа всех богатств. Начнут низлагать религию, разрушат храмы и превращают их в стойла. Зальют мир кровью, а потом сами испугаются. Национальная тенденция взошла и раскрылась именно по такой формуле. Но Достоевским же даны и другие национальные прогнозы, в частности, в его речи о Пушкине. «Стать настоящим русским, стать вполне русским, это стать братом всех людей, все человеком. Не будем идеализировать русских, которые достаточно пролили крови и своей, и чужой в 20 веке, и тем явили далеко не самые лучшие выплески своего национального потенциала. Но, может быть, по закону маятника, о котором говорится в живой космической этике, русский космос найдет в себе силы устремиться по иному вектору и осуществить русский потенциал, провозглашенный еще в прошлом веке, в 1870 году, поэтом с космическим сознанием Федором Тютчевым. «Единство», — возвестил оракул наших дней, — «быть может, спаяно железом лишь и кровью, но мы попробуем спаять его любовью, а там увидим, что прочней». При всех перипетиях последнего времени Россия, в общем-то, сохраняет выдержку. В русской судьбе словно бы воплощен пророческий завет Достоевского, сказавшего, что наибольшая выгода, может, в том и состоит, чтобы не иметь никакой выгоды. Россия, может, и искала выгоду еще в начале века, когда была мощным восходящим государством. Ну вот и былая мощь утрачена, и богатство разорено, и миллионы жизней загублены, как говорят, не за понюх табаку. Страна, может, и пришла бы в себя, но тут так называемая перестройка, точнее передел всего народом наработанного, и вновь прошлое наработанное осмеяно. Все плотсколюбимое как-то ускользающе. Остается, пожалуй, на самом исходе только дух, идущий из глубины веков и тысячелетий. Это самое, пожалуй, неуловимое, но зато прочное и обнадеживающее. Все пророки всегда приходили из плотских пустынь. Может, и из нынешней русской пустыни явится некто, кто напомнит народам Слово Христово, которое сблизит и помирит их. И слово это будет – любовь. Любовь – это дух, это соединение. И космическая любовь, воплощенная во Христе, это и есть кооперация миров. Христос, великий многострадальный логос нашей Солнечной системы, говорил: «У Отца Моего обителей много». Он связывал Землю с космосом, вводил человечество в контакт с дальними высокоразвитыми мирами. И это любовь. И Тютчев в данном случае совершенно прав. И в этом христианский импульс России и проявился. Но не надо думать, что до этого, что этого до прихода Христа не было. Это заложено намного глубже, в дохристианский славяно-арийский состав. Состав национальный такой. А вот еврейское христианство его потом несколько мажорировало, подняло и, к сожалению, отцерковило. Да, в языческих хороводах было заложено многое, мудрое, глубоко мысленное. Не случайно до сих пор отучить от хороводов русских не могут. Хороводов, понимаемых, уже, конечно, переносно. Ведь в итоге-то все вокруг общины вертится, даже колхозы, как обезображенная община, и те в рамках национального выбора Руси, в отличие от хуторского фермерства Запада. Не будет глобальной общины, не будет жить и сама планета со всеми ее формами жизни. Колхозы, если их перестанут деформировать, могут перерастать и в другие формы, и у них перспективы гораздо больше, чем в западном фермерстве. И тем не менее Россия вновь, по своему исконному обыкновению, рядится в чужое платье. Под каждым кустом президенты, парламенты, мэры, муниципалитеты, дух западной игры в преуспевание, в красивую жизнь. Россия вновь выгребает события до самого донышка, причем те события, которые при напряженности национального планирования можно было бы и не выгребать. Россия вновь подвержена мощнейшему иностороннему воздействию. Ведь не скажет никто, что США вновь подвержены мощнейшему русскому влиянию. Именно наоборот. Русские выполняют команду псевдорусских главарей: «На Запад равняйсь, смирно». Ведь все запланированное гнилым Западом осуществляется. Хотя, конечно, если русское планирование идет под благим девизом «не иметь никакой выгоды», то оно в результате и осуществляется. но очевидной выгоды действительно нет. И все же, наша жизнь в любом случае результат чьих-то устремлений, воль и событий. Это лишний раз говорит о том, что американизм, как воплощение духа иудаизма, очень жестко детерминирован. В каком плане? В том плане, что если они не будут кошерной чистотой обладать, то они уйдут с земли. Поэтому они вынуждены очень точными быть, соблюдая древо родовое, содержать стерильной посуду свою. Можно обойтись и без избыточных иносказательных выражений. Скажем так, они должны быть всецело узаконены в репертуаре своей специфики, своих функций на земле. Их посуда – это устоявшаяся жесткая форма отношений между собой и другая форма с чужими, а мы наоборот, мы, русские, с большими зазорами законоположения идем, широко идем, разнообразно, маневренно. И в этом уважении других наций наше спасение. В Россию уже шла речь о том, что россияне совершенно разные этносы. Сила утверждения их есть сила их самоотвержения. Открытость и замкнутость. Для нас замкнутость – смерть, а для темных она – жизнь. Причем они замкнуты в себе, но зато снаружи они вампиры по большому счету. Втягивают и втягивают энергии, материю, возможности и так далее. Ведь посмотрим, и ресурсы у нас летят, и люди летят, и таланты, и все это в пространство летит, как вулкан работает. И тем не менее. И не проходят у нас даже такие программы, как «Россия сосредоточивается на себе». Не дают. А не дать нам просто, потому что у россиян большой импульс самоотверженности и бескорыстия. По космическим меркам только такие народы могут выживать. И в этом смысле, наверное, русские не только тот, кто носит неснимаемую русскую косоворотку, как это делает писатель Дмитрий Балашов, но и тот, кто носит неснимаемые джинсы, кто залез в американское тряпье, в ком и проявляется явно этот именно русский импульс самоотрицания. А самозамкнутость на сарафане, на косоворотке, это совсем не свойственно именно русскому. Потому сарафанные шоу скорее размывают русскую идею открытости и соборности. Кажется, что когда русские объединяются во имя чего-то исконно русского, они тем самым занимаются нерусским делом. Русская идея, русское предназначение существует не в сарафанах, не в лозунгах, не в стремлении загородиться и наесться. Истинно русская выше внешней русскости. Но как бы то ни было, сейчас все народы Земли подвержены одному мощному космическому воздействию. И вся проблематика сводится к тому, какая нация сможет почувствовать реальность космической планетарной обстановки. И ничего больше. Но и ни в коем случае не меньше. Авианосцы и ракеты, банки и суперприбыли окажутся ненужными. И упование на них будет старой рухлядью. И суперкомпьютеризация не поможет. Сейчас уже независимо от того, какое планирование наработано, эгрегориальное, национальное, церковное или даже научное, все оказалось в совершенно ином качестве среды космического обитания. Земля находится в иной точке жизни, люди на ней находятся также в особой точке. Те нации, те люди, которые почувствуют зов, призыв космоса и его возможности, зов и призыв Земли, ее возможности, зов и призыв жизни и ее возможности. Вот эти люди включатся в перспективу. В учении Агни-йога говорится, и в письмах Махатм, что при переходе в новую форму существования будут гибнуть миллионами. А под каким флагом они будут гибнуть, это опять-таки дело тех, кто делает эти флаги, кто несет их. Ситуация категорическая, и она недискутируемая. Либо это есть, либо этого нет. Либо будущее, либо прошедшее. Вот сейчас и идет фракционирование. Все делятся на фракции. Либо восхождение, эволюция, либо нисхождение, инволюция. В какое-то мгновение каждый человек, который задумывается над тем, кто он, что он, зачем он, и должен почувствовать, что же реально в нем сейчас. ни количество слов, ни количество образов, которые могут всплывать перед глазами, закрытыми или открытыми, а то, что является живым, реально. И вот эту-то реальность надо почувствовать хотя бы 5 минут в сутки. И в этой новой реальности человек почувствует, а что же реально-то вне его. Вот и произойдет то, что можно назвать кооперацией с космическими воздействиями. А воздействия уже идут. Самое страшное – остаться наедине с самим собой, наедине со своевременной животной личностью. А без этого ничего не произойдет, потому что в реакцию с будущим мы можем вступить только чистым составом своей личности. Вот, например, у нас под боком химзавод. Чтобы его почистить, огромные трубы нужны. А нам почему-то кажется, что спастись мы можем, поставив свечку в каком-нибудь храме. Это страшная вещь. А ведь реально-то необходимы труд и страдания для того, чтобы добраться до Бога в себе. И стыдно бывает, и больно, и все, что угодно. Вот еще один вид труда, еще один вид страдания – самопроникновение. Хотя бы кратковременное самоосознание. И, соответственно, самопрогнозирование. Но не в смысле поступить в институт, остепениться, машину купить и тому подобное, а в плане того, пригоден ли я или не пригоден для большой эволюционной жизни в будущем на этой Земле. Войду ли я в гармонию с обновленной природой данной планеты? Не отброшу ли вечную идею о неисчерпаемости жизни и мира? Цитата. «Всякая идея может гармонически раскрыться только в сознании, обладающем соответствующим иерархическим достоинством. Во всяком низшем сознании она всегда будет отражаться искаженно». Владимир Шмаков. Цитата. Механизация настолько поработила сейчас человечество, что большинство превратилось сознательно и бессознательно в роботов. Необходимо раскрепощение от этого бедствия, грозящего разрушением многих тонких способностей человека при замирании в нем духовности. Елена Рерих. Письмо от 25 октября 1936 года. Цитата. «И невольно я огибаю повествованием даль грядущего, предназначенную огню. Стих стравливать этим горестнейшим признанием не осмеливаюсь, отсрочиваю, временю». Даниил Андреев, «Железная мистерия». Цитата. «Чем больше будет жить Земля, тем совершеннее будет отбор, тем и само население выше. Со временем все будут так высоки, что мы и представить себе теперь не можем. Каковы же будут высочайшие из высших? Земля не дозрела. Большинство же планет дозрело и содержит совершенную породу, управляемую еще более совершенными существами. Мы уже говорили про союзы солнечных систем, про их сношение, управление и невообразимо высоких президентов. Константин Циолковский, «Научная этика. Организация невидимых миров». Великий логос Солнечной системы. «Нужно помнить, что новое небо может стать видимо. Уже давно говорил, что новое тело приближается, но пока скрыто от наблюдений». «Живая этика», книга «Мир огненный», том 2, параграф 92. «Религии не могли обосновать значение нравственности, теперь религии не умеют найти общение с наукой». «Живая этика», книга «Надземная». «Пора собираться Земле в новый путь». «Живая этика», книга «Община», параграф 36. Цитата. «Мир будущий, мир высший, гретет в доспехе лучей лабораторных». Елена Рерих, письмо от 18 июня 1936 года. Цитата. «Познание высших законов подчинит технику духу, и отсюда утвердится и познание высших целей, которое поведет к преобразованию всей материальной природы. Преображенная природа, преображенный дух народа подскажет новые, лучшие формы устроения жизни». Елена Рерих, письмо от 15 июня 1936 года. Цитата. «Пока человечество не осознает своего места и назначения в космосе, пока не будут приняты закон перевоплощения, закон кармы и усвоена обоюдная зависимость всего сущего и соответственная великая ответственность человека. Пока не будут осознаны миры надземные и воспринята иерархия света, пока мысль не получит признание как главный двигатель и духовный синтез не займет первенствующего значения в жизни государства, до тех пор не будут осуществлены мир, свобода и счастье человека, и великое служение общему благу останется в пределах отвлеченности. Но не возопиет дух человека и не обратит взора к высшему водительству, не пройдя через все ужасы бедствий и катаклизм, вызванных его же безумием. Именно в этом безумии страшного разъединения и нетерпимости и отказа от принятия новых высших энергий, направляющих весь мир к дальнейшим ступеням эволюции, и следует искать космическую причину и смысл всех потрясений, периодически посещающих нашу злосчастную планету. Елена Рерих, письмо от 31 июля 1937 года. Новое небо и новая земля. Будут ли они? Уже говорят, что огонь пошел с неба. Пространство насыщается этим огнем. Начались мощные климатические, геофизические процессы, о которых предупреждалось не раз. Магнитные полюса двинулись навстречу друг другу. Наблюдается не только остановка Гольфстрима, но и попятное движение на юг холодных северных вод от интенсивно тающих льдов Арктики. Все это имеет колоссальные геополитические, экономические и социальные последствия. Но ведь и об этом человечество было предупреждено не раз силами света Солнечной системы, но силы тьмы, захватившие власть на Земле, умышленно не реагировали на это. Во втором послании апостола Петра сказано: «Вначале, Словом Божиим, небеса и земля составлены из воды и водою, потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. А нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Впрочем, мы по обетованию его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда». Еще тогда знали, что огонь пойдет. Подлейшее насыщение ложью людских взаимоотношений не является ли подготовкой жертв этому огню? Ведь можно было бы выстраивать взаимоотношения в режиме максимизации правды, истины, любви, и тогда космический огонь стал бы неопаляющим для населения нашей планеты. Действительно, огонь уже пришел на Землю, и Христос предупреждал об этом. Огонь пришел, я неизвестен, на Землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся. Да и вся система религий Зороастра тоже сводится к тому, что основополагающим и жизненным духовным средством очищения и эволюции для нас является огонь. Игнис санат – огонь очищает. Есть такое афористическое выражение и в латинском языке, которым кастрировали вероучения, культы и науку Запада. Нельзя сказать, что люди не были оповещены. Они были оповещены самыми разными способами и самыми разными сценариями. Дано даже учение огня Агни-йога. Как никогда земляне сейчас снабжены очень точным учением света, очень точной характеристикой той среды, которой еще нет, но которая будет обладать предсказанными в учении качествами. Предваряющее или априорное знание уже дано. Дано широко, глубоко, надолго и для всего земного шара. Кстати, оно пригодно и для всей Солнечной системы, то есть для тех форм жизни, которые опередили существующие на Земле формы жизни и сознания. Как никогда, Земля обеспечена космической страховкой с уровня высших сознаний, и сейчас уже дело людей состоит в том, как отнестись и как принять это сознание. О том, как люди отнеслись, можно судить по тому, как отнеслась разнообразная церковная религия. Ясно, как отнеслись главари всех государств земных. Идет непримиримая борьба даже среди многих последователей учения света. Как много изуверства начинает возникать и в их среде. И все это тоже ведь не случайно. Такое поведение человеческих организмов, человеческих сознаний под напором стихии огня обусловлено всем прошлым человечества. Можно даже сказать более конкретно. Всем прошлым пятой коренной расы земного человечества. как, впрочем, и Агни-йога явилась итогом эволюционных усилий для людей, восприимчивых к огню, к эволюционному продвижению, космической кооперации. Это будет обретать все большую очевидность для людей, принявших новый формат состояния природы, то есть принявших пришествие огня. И все более непримиримо будут бороться те, которые и изначально боролись против истины и света. Кто хотел, тот учел предупреждение Христа, но воспользовались этим по-разному. Одни следуя, другие борясь, сея тьму, мрак, невежество, ложь и безнравственность, и тем самым подставляя огню своих приверженцев, замусоренными и психоментально грязными. Сейчас борьба глобально обостряется. Сейчас идет то, что в церковно-культовых терминах называется «страшный суд». Но, как было сказано, страшным этот суд будет не для всех. Важно, что он исключительно справедлив. Ситуация складывается так, что сейчас уже видно, какие основы общепланетного состояния будут в ближайшем будущем. Поэтому, когда мы говорим о будущем, то надо говорить о его как бы конструировании. Однажды, совсем недавно, генеральный директор ЮНЕСКО Федерико Майор сказал интересную фразу, довольно глубокую, о том, что те сценарии будущего, которые были построены на старом воображении, то есть по тем принципам, на которых строится техническая цивилизация, уже непригодны. Будущее надо конструировать из новых планов воображения. Он выразил надежду, что как раз Сибирь в лице своих жителей и представителей науки способна выйти к новому качеству планирования будущего. Воображение, ментальное планирование, становится инструментом выживания. И опять-таки в учении Агни-йога говорится, развивайте высокое воображение, потому что оно эволюционирует в точное, глубокое мышление. Так что в данном случае Федерико Майор сказал фразу, которая контекстно полностью соответствует тому утверждению, которое существует в космической Агни-йоге. В этом смысле наука является очень серьезным средством для конструирования будущего. Воображение имеется в виду не только в рамках науки, но и в рамках эмоционального творчества и того же мистического творчества, и вместе с тем ничто так сильно не созвучно планированию будущего, как воля интеллектуальной структуры. Здесь надо обратить внимание на проблемы доброй воли, мужской доброй воли, женской доброй воли и их дружескому взаимоотношению в режиме искренней нежности. Да, воля – это нежность, как это ни странно, может показаться кому-то на первый взгляд. Очень многое сейчас зависит от того, какой выбор сделают женщины. Именно они, потому что в новых условиях им дано это преимущество. Что предпочтут они в иерархии нравственных ценностей? Что предпочтут они в эмоциональном диапазоне? Какое облагораживание материальной среды предпочтут они? Куда они устремят вдохновение мужчин? Ну, а если попытаться строить будущее, надо опять-таки знать, в каком состоянии находится настоящее. Писатель Головачев писал, что мы живем в запрещенной реальности. Возникает вопрос, кем она запрещена? Точнее, это ложная реальность, сцементированная эгоизмом, корыстолюбием и невежеством. Как сложилась эта реальность? В чем секрет устойчивости царства лжи? Из чего вырос этот запрещенный мир? Из какого зерна? И как выбираться из этого жуткого царства в настоящую действительность? Ведь есть еще и настоящая действительность, в отличие от запрещенной. Какие между ними возможны переходы и взаимодействия? Что делать человеку, который приходит к осознанию этих вещей? Такая постановка вопросов и глубокая, и значительная. Но она неизбежно вернет нас к тому, что называется копанием в прошлом. Если говорить о деталях, то надо показывать технологию производства царства лжи. Запрещено знать невидимую реальность. Считается, что готового будущего никогда нет. Оно в каждой фазе, в каждом времени конструируется. Конструируется, как ни странно, воля интеллектуальными структурами живущего на Земле человечества. Материал и материя, читта, которые мы применяем в мышлении, качество мышления, его глубина, его широта, обеспечивают движение людей в будущее. Но Ни на что не наброшено столько ограничений силами тьмы, как на свободу мышления. Вот почему любое глубокое и значительное исследование природы, исследование человека, их взаимодействие, любое исследование, которое выходит за рамки узкого сценария человечества уникального Вселенной, становится запрещенным. Здесь мы комментируем не всю глубину понятия запрещенной реальности, но одну из самых существенных его сторон. И то будущее, к которому мы приведены, оно было организовано средствами жесткой редакции интеллектуальных процессов людей на Земле. Мировые властные структуры, администрация, наука, религия, где-то в сердцевине скрытых видов своих взаимоотношений задают координаты управления полями ума ментала. Мы не знаем, что это представляет собой в деталях, но оно устойчиво, долговременно. Оно работает и продолжает работать. Действие этого механизма очевидно, хотя бы по его отношению к серьезной интеллектуальной деятельности. Все земляне сейчас привязаны к задачам, не имеющим никакого отношения к самоосознанию, к крупномасштабным процессам эволюции, конструированию будущего. В результате материя знаний, благодаря которой человек становится человеком, сейчас унижена, а поток отрицательного мышления, отрицательных эмоций, в соборные процессы мышления человечества, в материю знания, можно сказать, приводит к самоуничтожению человечества. В Агни-йоге говорится, что эгоистическое, мелкое, самолюбивое и яростное мышление является породителем болезней и источником проказы духа. И вот в таких условиях формируется, соответственно, темное будущее. А светлому будущему негде прорасти в таких сознаниях. Это будущее уже развернулось для многих людей на этой земле. А те, которые строили эту структуру, они знали, зачем они это делают. Поскольку мы говорим о реальном будущем, то и надо остановиться на тех его факторах, которые доступны нам. Какова же методология? Каков инструментарий конструирования будущего? Прежде всего, мы должны учитывать состояние природы. Я понимаю это широко. Состояние процессов на Земле, состояние процессов ближайшего к нам космоса, то есть Солнечной системы, ведь и климатическое, и биосферное, и электромагнитные среды нашей планеты тесно взаимосвязаны с событиями в Солнечной системе. Мы должны знать космоземные связи, состояние, в котором находится сейчас Солнечная система. Реальное глобальное будущее одно на всех, и оно не зависит от той темной структуры, которая сформировала среди людей отрицательное мышление. Но конкретное вхождение в это объективное будущее зависит от самих людей. Простого вхождения не произойдет, если мы не будем руководствоваться правильно организованными планами будущего. Готового будущего нет, и если мы хотим развить новое представление, а впоследствии и новое мышление, то должны обязательно опереться на опыт космических строителей, на то, из чего это новое будущее будет строиться. Если это будущее строится на новом знании, то никакого механического переноса готового себя в будущее не произойдет. Задача нового воображения состоит в пересоздании самого себя, ибо новое время требует и нового пространства. То есть потребуется реальная трансмутация и трансформация. Давно сказано, не вливают новое вино в старые мехи. Это одна сторона. Другая – состояние человечества. Та большая ветвь, которая впала в темное отрицательное мышление, в отрицательное эмоциональное состояние, по неизбежности вошла в фазу самоотравления. Увеличение веса онкологии – это проекция духовных проказ в тело физическое. Такой диагноз Агни-йога утверждает совершенно отчетливо и в ряде мест. И воспринять это надо не просто где-то мимоходом, а довольно серьезно. Влияние надземных энергий высокоразвитых планет Солнечной системы по отношению к тем людям, которые настроены эволюционно, усиливает их стремление жить в реальности незапрещенной. Этот фактор космического влияния должен быть осознан и принят. Надо всем работать на встречных потоках. Тот план, который дан с более высокого уровня сознания, с уровня Великого Братства Человечеств Солнечной системы – это Агни-йога. Она дает вхождение в настоящую действительность. Причем она дает вхождение в ту высокую действительность, в которой живут развитые цивилизации Солнечной системы, и которые обладают более высокими и более мощными возможностями, чем обладают земляне. Не зря говорится в учении света, что сейчас состояние Земли таково, что решение ее задач может происходить только с уровня чаш архангелов. Почитайте библейский апокалипсис. Очень серьезная, потрясающе важная фраза. Трудно осознать ее. Нашего ума, наших возможностей не хватает на то, чтобы Земля правильным образом использовала эволюционные возможности в содружестве с другими планетами и с центральным светилом Солнцем. Земляне односторонне отказались от поддержания природного закона порядка на Земле, а значит и в Солнечной системе. Теперь, чтобы нейтрализовать разрушающую мощь функционирования темных человеческих сознаний и человеческой техники, нужны уже средства сверху, с уровня центральной звезды. Что еще может быть материалом для планирования будущего? Это индивидуальное состояние каждого из нас и коллективное качество всего человечества. Это состояние природы, состояние космических программ развития Земли и состояние самих земных людей. Если мы планируем реальное будущее, не запрещенную никем реальность будущего, то мы должны обязательно учесть эти основные параметры. Если же их отрицать, то и будущее будет иметь другой вид, другой характер и другую перспективу для тех, кто такой выбор сделает. В учении жизни говорится, что насильно никто спасен не будет. Так что сейчас мы имеем дело не с единым будущим, а с целым спектром состояний будущего. Будут и такие будущие, которых представится еще более глубоким прошлым. Это те воображения, которых устремится к ретроспективным сценариям жизни. Они не захотят себя пересоздавать по космической программе Агни-йоги, которая обязательна для всей биологической жизни в связи с наступлением эпохи огня, то есть нового стихийного состояния Земли. Жаль, но многие земляне сейчас увлекаются версией жены Лота, оглядываются и останавливаются, превращаются в окаменевшие соляные столбы. Не согласуется ли наше суждение о спектрах будущего с представлениями о шестимерности Вселенной, которые были у Успенского и Бартини? Во Вселенной есть все. Жить значит выбирать из всего возможного лишь одно и закреплять выбор реальностью и цементировать. Жить значит выбирать направление мировой линии, которая проходит и через себя. И в этом смысле борьба за будущее и есть борьба за мировую линию, за тропу четвертого измерения. Не хотелось бы в данном случае в космогонию и в космофизику впадать. Да, есть шестимерная Вселенная, да и не только. Многомерное пространство существует. Вселенная – непростое хозяйство. Естественно, существуют и параллельные миры. Но они могут быть совершенно не актуальны и недостижимы для нас. Поэтому имеет смысл сосредоточить внимание на том, что нас завтра или через год встретит, какими внутренними или внешними качествами мы должны обладать, чтобы и планировать, и входить в планируемое будущее. Но желательно космоэволюционного характера. Здесь уместно вспомнить слова Елены Рерих о том, что наступила эпоха четырехмерного мира, эпоха психической энергии. Есть три пространственные координаты для расположения физических тел, и есть психическое пространство, как четвертая характеристика того же пространства. Это для наших тонких тел, поскольку дело идет к тому, что физические качества Земли будут совершенно другими по сравнению с теми, которые были 150 или даже 10 лет назад. И незаконно репрессированный эфир планеты, выброшенный было из мира описания, не только все больше насыщает сейчас пространство Земли, но и поневоле вводится в научный оборот. Эфир, торсионные поля, последние физические версии. При их осмыслении надо учитывать один немаловажный факт. Признав эфир в науке, мы его постепенно будем узнавать в природе. Эфир – это первооснова плотной материи планеты. Он всегда присутствует в ней, но а сейчас его становится все больше. С увеличением эфирного насыщения Земли а, естественно, и воздуха, земной коры, мантии и прочее, прочее, меняются физические, химические качества атомов и молекул, то есть меняется психоэфирная основа микромира. Ведь сказано силами света, каждый атом психологичен. Через научный фактор, через осмысление текущего состояния пространства, мы с помощью живой этики обнаруживаем, что количество поляризованного неоднородного эфира насыщения Земли, да и всей Солнечной системы, растет. То пространство, хорошо нам известное, трехмерное или эвклидово пространство, в котором мы живем, освоили его, оно оказалось очень узким, хотя и весьма полезным для физического мира. Европа, являясь седалищем князя тьмы и его сатрапов, сочла нужным убрать эфир и из астрологии, а также из физики. Генералы тьмы убрали как раз ту часть физической материи, которая несет функцию муфты сцепления нашего физического тела с нашими тонкими телами, умышленно и подло убрали из миропонимания эфирное тело человека. Таким образом, произошло психоментальное и физическое расслоение, то есть разделение единых миров Вселенной. Это тоже цензурное запрещение на связь миров. Те инфернальные цензоры, кто запрещал, они грамотно пользовались возможностями своих тонких тел, своих тонких органов, но всем другим сказали, что этого всего якобы нет. Все сие происходило под патронажем самого лже-Люцифера. А сейчас активизированное эфиронасыщение растет. Меняется физическое качество на атомарном уровне, на молекулярном уровне. Меняется физическое качество как общий результат и на макроскопическом. Меняется вязкость воды. Меняется состав атмосферы. Меняются электромагнитные процессы. Меняются свойства металлов. Металлы как раз хорошие эфиропроводники, не зря они и электричество проводят. Они эфиронасыщены. Вся наша базарно-машинная цивилизация стоит на металле. И теперь этот фундамент, как говорят, поехал. Как мы можем только на старых экономических, политических или религиозных посылках строить будущее, если и те, и другие, и третьи даже не знают настоящего, и тем более не знают нового неба и новой земли. О какой экономической выгоде, о каком очередном церковно-культовом храме можно говорить, когда даже кирпичи могут поехать на атомно-молекулярном уровне? Если свойства металлов меняются, то металлы будут даже размягчаться. Холодное плавление металлов – вот вам причина растущих многочисленных аварий во всех сферах земной жизни, связанных с металлом. Такой поворот событий все более реален. А теперь количество квартирных шаровых молний растет год от года, и электророзетки, и телефоны все чаще пузырятся огненными эфироплазменными сгустками. А что, если это участится на целый порядок, сотни и тысячи раз? Здесь мы остановились коротко на первом факторе – состояние природы. Основным видоизменяющим фактором является увеличение количества эфира, тонкой материи, материи в доатомарном состоянии. А эта материя, она же и энергонасыщенная. Здесь же проявляют себя и торсионные поля, поля кручения тонкого мира. Они не изолированно существуют, а всегда в тесном сцеплении и с гравитационной, и электрической и магнитной энергией. Квадратура энергополей, некая полевая элементарная частица. Эти энергополя взаимодействуют, взаимоподдерживаются и взаимополяризуются. И в результате через поляризацию мы получаем новую феноменологию. Увеличивается, например, количество снов наяву, появляются над электростанциями облака и огненные шары, которые, мол, отсасывают энергию и так далее. Можно это все на таинственных инопланетян списать, что умышленно и делается, подставляя их и сваливая вину на них. Это очень нужно маршалам тьмы для того, чтобы эту проблему сделать глупой. А то, что это физический процесс, то, что тонкий мир и эфир планеты начинают под давлением нового космического времени внедряться или пропитывать физический мир, это хитро-подлые наши начальнички до сих пор не объясняют.
Они всячески запрещают знать и видеть реальность. Она для них смерть и полет в космический мусор.
Строительство будущего надо начинать сейчас каждому с эфирного психоментального переустройства себя самого. Надо начинать прежде всего с воспитания в себе благодарности силам света, с абсолютного бескорыстия, с честности пред собой, перед своим высшим «я». Надо признать, что это есть главное. Оно подлежит всяческому изучению. Это надо не только изучать, но и правильным образом немедленно применять и для себя, и для планеты всей. Здесь пред нами разворачивается совершенно иная основа планирования. А в связи с тем, что обычные физические свойства Земли становятся как бы дружными с тонкими свойствами, со свойствами тонкого мира, у землян появляются новые возможности и межпланетных, и межмировых коммутаций. Природа меняется не только на Земле, а в связи с тем, что Земля меняется, значит, она проявляет новые внешние качества. За счет возрастания энерговещественного насыщения межпланетного пространства увеличивается цельность состояния Солнечной системы, уточняется вектор дальнейшей эволюции, а он связан с огненасыщением. Физики называют это состояние среды рассеянная плазма. То есть Земля, как плод, вызревает в новые качества, и, соответственно, все, кто на ней, должны этим качествам соответствовать. Ребенок формируется в утробе матери Земли. Для нас матерью является природа. Земля, как мать, свою биосферу содержит. Ее качество меняется, но одновременно идет и информирование нас. Много необычных детей, масса людей «необразованных», в кавычках, как принято считать, которые находятся в очень тонких связях с тонким миром, увеличивается число экстрасенсов, сенситивов, разного вида контактерских принятых текстов, видений, знаков и так далее. Все это свидетельство того, что материальное качество Земли как бы демократизирует тонкие связи достаточно чувствительных человеческих сознаний. Космос и Земля рвут рамки запрещенной реальности, навязанные земному человечеству князем мира сего и его черными маршалами и генералами. Каждый обитатель Земли, сегодня как никогда ранее, имеет конкретный выход, как вверх, так и вниз, и сейчас как никогда назревает опасность падения назад, вниз, во тьму грубой материи неразвитых планет, не вознесение, а проваливание, падение. Как наверху, так внизу. Другой вопрос, где конкретные мы находимся, и какая ступень для нас является верхней, а какая нижней. Если мир как ветвь растет по образцу, то при бифуркации действительности можно создать преобладающий нарост низа вверх. Нарост снизу. Порча планетарной действительности. Не ветвление верха, а проращивание низа.
Ситуация складывается в пользу того, что еще более низкие сознания низкоорганизованных миров через разболтанность и безответственность землян начинают прорываться в человеческие сферы, в человеческий слой со своими требованиями, целями и средствами. Это очень серьезная вещь. С другой стороны, со стороны иерархии света Солнечной системы, сверху, идет то, о чем мы уже говорили. Идет светлое иерархическое вдохновение, иерархическая предупредительная информация, инжекция, подпитка. Идет крайне нужная помощь. Два магнита – вверх и низ. И в зависимости от того, кто куда устремлен, так и конструируется будущее. Если уж говорить об Армагеддоне в терминах более обширных и знакомых, в терминах добра и зла, получается, что человечество находится сейчас в громадном сепараторе под воздействием двух полярных напряжений света и тьмы. Каждый из нас индивидуально находится перед проблемой выбора и проблемой планирования своего будущего. Те, кто выбирает низшие, темные миры, те тоже конструируют. Они учитывают требования ретроспективного вектора времени и иерархичность и космичность своих процессов. Где же они будут размещаться, эти разные будущие? Ведь планета едина, реальность планетарная едина. Она закреплена единственным образом, какой бы запрещенной она ни была. Может, произойдет разлом планеты пополам? Мы сидим здесь и разговариваем. У нас есть энергополя, мы взаимодействуем, но пока ничего не происходит. Дело в том, что наши слова о реальности являются пока только словами. Действительно, Земля может и взорваться, если человеческий настрой будет двигаться к тому, что общая духовная энергия станет запалом для того огня, который неизбежно рождается и в самой Земле, и в окружающем космосе. Но учение света прямо утверждает, что опасность взрыва Земли миновала. Такое будущее уже сложилось, но мы его еще не ощущаем, потому что в космическом планировании большое значение имеет инерционность духа материи. Это зависит от того, в каком направлении, с какой мощностью, с какой массовостью шли так называемые средние процессы на Земле. Сейчас эта инерционность уже во многом на совести людей, поскольку направление вниз продолжает поддерживаться человеческой гордыней, самоволием, злонамеренными сценариями «процветания» в кавычках, элитного обогащения за счет уничтожения самой планеты и ее обитателей. Поэтому без громаднейших катастроф Земля не обойдется. Но придет уже в себя сама Земля и человечество ее. А в отношении человечества в Агни-йоге сказано, что от огненной стихии будут гибнуть толпами, а в другом месте сказано – миллионами. Вот и ответ на тот вопрос. А как же так? Действительность не рвется? Да нет, она рвется. На первый взгляд получается, что того будущего, которое вырастает в режиме противостояния космическому огню, не существует. Но оно есть, оно оформляется в своих средах и в своих мерностях. Давно известно, что человеку присуще больше заботиться о страдальцах, находящихся под угрозой уничтожения. Но разные есть страдальцы. Некоторые, грубо говоря, в гробу видели нашу заботу об их спасении. То, что для нас страдание, для них может быть кайф. Тут нельзя свои представления трансформировать на них. Да ничего подобного. Сколько примеров было, да и любой может наблюдать это. Не лезь, это мое. Часто, более всего, люди любят свои страдания. Ну и как таким людям ты подъедешь? Ребята, не страдайте. Да прежде всего тебе же голову снесут, и все. Вот ведь в чем дело. Не лезь в чужое будущее. И в учении света говорится, не считайте темные знаки, вы встретите сгущающуюся тьму. Так что, интересуясь, где, в каких мерностях, какие планеты возьмут передовые отряды той темной компании, ну, можно в той компании и оказаться. Они пропустят желающего поболеть о них, подскажут и там оставят. Кстати, даже и у православных старцев, да и у суфиев говорится, не смотри, как гибнут грешные, смотри, как спасаются праведные. Тут аккуратно надо определиться. Кстати, с точки зрения темных, именно мы якобы гибнем, то есть идем в их гиенну огненную. Вот это и есть один из пунктов так называемого запрещения реальности. Переполюсовать, перепаять концы, переменить значение на обратное. Мы говорили об этом. Многое из поданного имеет обратное значение. Как объяснить огненную символику числа 666? То есть тот огонь, который был предсказан в библейском апокалипсисе, а теперь уже и пошел, был объявлен гиенной огненной именно теми, для кого он страшен. Это спекуляция. Почему огонь вдруг стал им страшен? Да потому что огонь все дешифрирует. В иудейской Библии говорится – Бог есть огонь, поедающий. Второзаконие 4.24. Что ж, обратимся к своему будущему, огненному. Мы как-то уже говорили, что мир растет по образцу, по ментальному клише, а значит, управляет миром тот, кто создает сей образец, кто создает представление в умах основной массы обитателей, обывателей. Получается, что фабрика массового воображение – это фабрика обывательской «действительности», в кавычках. Например, Голливуд, фабрика западных грез, задает и планирует плотскую действительность, субстанционирует ее и закрепляет в сознании невежественных толп. Это как раз та антиэволюционная действительность, у которой нет будущего. Голливудское будущее – это одно, банковское будущее – другое. У политиканов-эгоистов, у нынешних средств и методов борьбы за власть – третье.
Нас же больше интересует то эволюционное будущее, которое так или иначе очень крепко будет связано с космическим программированием будущего Земли из космоса. И передаточный механизм уже есть – это живая космическая этика. Там сказано: «Мы принесем все кирпичи для постройки будущего, но нагнуться за ними должны сами строители». Но как распознать это будущее? Где эти кирпичи? Если захочешь, то распознаешь. Воля искателя решает. К чему человек стремится? Если, допустим, устремился к новой модели Мерседеса, то за ним и будет нагибаться. К чему волю преклонишь, затем и последуешь. А вот в книге «Надземная» говорится: «Дайте нам сконструировать будущее, ваше земное будущее, потому что оно исходит из надземных светонасыщенных миров». И когда решил, что идешь в надземное, не оставляя землю, то и вопроса, как узнать будущее, не будет. Как правило, скажи мне, что, как, почему возникает у человека, который хочет быть роботом темных программ, или у человека, который изучает тебя для того, чтобы тебе же подставить ножку. Масса вопросов отпадает, если это понять. Это все проблемы индивидуального и коллективного прорастания будущего. Кто-то скажет: не вижу коллективов, вижу банковские коллективы, голливудские или коллективы олигархов, обдирающих землю и человечество. Силовые структуры подчинены определенным разрушительным версиям власти. И если они что-то хорошо организуют, тогда очередная бойня будет, это очевидно. Ибо кроме мордобития никаких чудес у них нет. Поэтому светлое будущее прорастает в неожиданных для темных отбросов местах. И в учении света об этом сказано, там говорится: нам не нужны миллионы, где можно обойтись десятками. Вот еще одна страшная с точки зрения обычного сознания черта будущего. Новое зарождается скрыто, как дитя в утробе матери. А потом и зерна будущего будут прорастать, будут поддерживаться. А если в терминах матери и ребенка рассуждать, то кормиться, поиться и пеленаться они будут новым эфиром, материальным состоянием новой земли и нового неба. В учении жизни говорится, что изменение физического состояния Земли углубит и расширит понимание космической агни-йоги, данной силами света, на многие тысячелетия будущего Земли. Для чего технический прогресс мультиолигархов так будоражит Землю, разрушая ее? Да для того, чтобы Земля не перешла в новое состояние, в котором они, владыки темной нереальности, не смогут жить. Вот как. У них тоже ставка большая. Если нам, земным людям, силами тьмы препятствия поставлены в виде жутких экономических сценариев и в кроваво-сексуальных телетриллерах, то чувствительность природы к космическим программам эволюции умышленно снижается титаническим техногенным давлением. Инфернальное сопротивление будущему тоже характеризуется и глобальностью, и тотальностью. Планету Земля выродки князя тьмы хотят законсервировать хронической болезнью. Мол, больной может и не умрет, но и не изменится. Здесь все тот же эпизод о том, как ушла от эволюции библейская жена Лота, оглянувшаяся и ставшая соляным столбом. То есть возврат и кристаллизация в устремлении к старым, прошлым и прогнившим сценариям жизни. Сейчас землян усердно разворачивают к прошлому капиталисты, монархисты, церковники, националисты, фашисты, коммунисты в кавычках. Все настоятельно зовут оглянуться. Например, сторонники КПРФ тоже пропагандируют старую игру, они тоже демонстрируют полнейшее пренебрежение глобальным природным процессам. Зачем махровые эгоисты, сыны князя тьмы, хотят склеить старую скорлупу, когда цыпленок уже проклюнул ее? Скорлупа ведь уже протухла. И этой формальной тухлятиной хотят пропитать идею будущего, наверное, чтобы окончательно отравить ее. Но цыпленок, то есть новый мир, уже бегает. И надо бы всем заботиться о нем, а не о тухлой скорлупе старого мира. Хочется предложить сторонникам общинной идеи. Откройте хоть один бесплатный магазин. Да, именно бесплатный. Пусть добрые люди приносят туда излишки продуктов, вещей, книг, а нуждающиеся берут бесплатно. Вот и начнется истинный коммунизм. Делайте его своими руками, не ждите дяденьку императора, генсека или президента, не ждите от этих недобитых врагов человечества чего-либо хорошего. Парткомов сейчас нет на каждом углу, некому запретить такое социальное творчество. Подобный островок общинности станет мощным противостоянием миру сатанинской алчности и оголтелой наживы. Пусть коммунизм начнется с малого, но он так или иначе начнется. Говорят, что в России скоро возникнет и утвердится великая безденежная цивилизация. Похоже, что так и будет, ведь если разобраться, то каждый из нас готов работать за идею хоть 24 часа в сутки, но деньги нам этого не дают. Деньги – это универсальное средство благоденствия тех, кто на них паразитирует. Сколько же этих паразитов развелось? Не счесть. Кстати, деньги также и универсальное средство подавления сил у тех, кто и без денег готов работать. Если основательно проревизировать человеческую деятельность, то сколько же сфер ложного труда можно ликвидировать? Ни у кого от этого не убудет, потому что ложный труд и так ничего не создает. На самом-то деле в мире существует гигантское перепроизводство вещей и продуктов. Просто наловчились их законно уничтожать. Посредством рыночной игры, например, на юге фруктов огромное количество, но яблоки везут из Аргентины. Олигархи говорят «коммерция». А на самом-то деле это форма уничтожения произведенного в своей стране продукта. Или мебель везут аж из Америки, масло везут оттуда же, а рядом пускают коров под нож. Местные продажные воротилы должны доказать, что, мол, местные крестьяне страну не прокормят. Жуткая, дьявольская цивилизация. На что расходует она гигантские средства? Той же цели уничтожения служит и «моральное», в кавычках, а точнее аморальное. Ускоренное старение произведенного продукта. Транснациональные корпорации договорились всячески сокращать срок его службы. Моды, моды, моды и морды демонов за ними. Человечество сынами ликвидированного сатаны вовлечено в гонку за ложными целями. На самом деле для всех все есть. Просто подонки из преисподней умеют организовать нехватку всего. Например, не завозить шахтерам мыло, чтобы вытащить их на площадь. Задача у князей тьмы одна – как можно активнее мутить воду социальной жизни, чтобы полностью захватить власть над мутным, бездуховным миром. Кстати, безденежный обмен товарами и услугами вполне возможен. Через такие дела и светлое будущее будет прорастать. Нас безденежьем изматывают, а мы в ответ – давайте безденежную цивилизацию создавать. Конец лекции.